«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
В эфире «Эхо», программа о профессиях. Меня зовут Алексей Нарышкин. Добрый день. Сегодня разговариваем со специалистом, который проводит всевозможные медицинские обследования. Эндоскопист Герман. Я вас приветствую.
Добрый день, Алексей. Меня зовут Герман. Мне 28 лет. Я хирург-эндоскопист. Хирургией и эндоскопией занимаюсь уже около 6 лет.
А давайте сразу поясним и мне, и нашим слушателям. Эндоскопист – это человек, который разные вот такие устройства сует в разные места, правильно?
Да. Такой врач, который, как говорят многие пациенты, издевается над ними и засовывает действительно различные трубки. Но вообще профессия эндоскопист – это профессия врач, который осматривает полуорганы. Грубо говоря, это пищевод, это желудок. А также есть гинекологи-эндоскописты, которые осматривают женские половые органы и органы малого таза.
У эндоскописта это всегда обследование или с помощью разных зондов можно, не знаю, взять какой-нибудь материал для изучения дальнейшего? Или можно какой-нибудь укол сделать?
Вообще изначально эндоскопия была чисто диагностической процедурой. Со временем, конечно же, когда начали развиваться технологии, а именно где-то с 58 года, когда впервые появились гибкие эндоскопы, впервые начали забирать действительно материал на гистологическое исследование, то есть врачи-гистологи смотрят под микроскопом клеточки и определяют, допустим, есть ли он к предрасположенности пациентов или нет. Следующим этапом это стало удаление инородных тел, когда особенно детишки маленькие глотают какие-либо предметы, соответственно, их врач достает для того, чтобы не проводить полостную операцию по возможности. И один из последних этапов развития, особенно начал развиваться где-то с 2000-х годов, это удаление уже подслизистых новообразований, то есть, а именно, уже онкологические подтвержденные опухоли, ну и остановка, допустим, кровотечения. Если, допустим, найден язвенный дефект какой-то, допустим, в желудке, то при помощи эндоскопа, это прибор, который, собственно говоря, показывает врачу, что происходит внутри человека, помогает остановить кровотечение.
Ну а какой там принцип работы, я не знаю, прижигается или что? То есть помимо камеры, ну, условно, фонарика, там есть еще какой-то такой щуп, хват или что?
Ну да, из себя эндоскоп представляет собой гибкий шланг, который проходит в орган, соответственно, при помощи специальной светосильной оптики освечивает орган, освечивает те нужные участки, которые доктор хочет посмотреть, или, допустим, специальное приспособление называется корзина для подъема инородных тел. Если говорить про инородные тела, тут вариантов на самом деле очень много. Одно из мест моих работ – это детская областная больница в Свердловской области. Там бывает, удаляем какие-то инородные тела. И ребенок проглотил пульку от игрушечного пистолета или может проглотить даже зубную щетку. Были случаи, когда глотали, так сказать, пациенты и доставали их. Иногда, к сожалению, не всегда получается подхватить это инородное тело, и поэтому приходится хирургам уже делать оперативное вмешательство открытое.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
В чем вообще прикол? Кто вас надоумил, кто вас заставил или кто вам предложил именно это направление медицины выбрать?
Сложилось у меня в жизни так, что работал в многих местах, и одно из мест было одним из коммерческих центров в нашем городе. И один из руководителей этого центра, главный врач, он меня как раз таки надоумил на эту стезю. Во-первых, потому что, будем честными, эндоскопия достаточно неплохо оплачивается среди других специальностей, так сказать. Второй момент – это все-таки хирургическая стезя и, соответственно, тоже работа руками. Для того, чтобы проводить данные процедуры, мучить пациентов, как вы понимаете, нужно это делать очень хорошо. И, соответственно, руки должны расти из определенного места.
То есть вы закончили обычный медицинский вуз, потом устроились в больницу-поликлинику, и там вам уже предложили выбрать вот такую специализацию. И дальше вы свои навыки как-то отточили дополнительно.
Ну, практически так. Только я после института устроился работать в больницу на территории колонии. Я работал в очень специфическом отделении хирургической инфекции, где лежали пациенты с различными нагноениями, с различными вот такими болячками, ВИЧ-инфицированные пациенты, и также по специфике там лежали часто очень онкологические пациенты. Постоянно проводились данные манипуляции, то есть поэтому вот как-то опыт у меня в этом плане достаточно большой.
Я своим гостям очень часто задаю вопрос про самое приятное в профессии. Вас хочу спросить тоже об этом. Удовольствие вы на каком этапе вашей работы получаете?
Ну, удовольствие, когда тебе пациент разрыдается во время проведения процедуры, вы, конечно, не получаете, Алексей. Но удовольствие ты получаешь, когда тебе пациенты говорят, конечно же, благодарность, что процедура прошла максимально быстро, безболезненно для них. Удовольствие ты получаешь, когда ты пациента подготавливаешь к данной процедуре. Ведь не секрет, что 90% успешной процедуры – это именно психологический настрой пациента. Потому что для того, чтобы он пришел, процедура будет не очень приятная, соответственно. Все сейчас достаточно образованные, начитанные в интернете. Многие говорят, ой, а вы мне будете кишку засовывать, шланг засовывать, как они это только не называют, по-разному. После этого, соответственно, ты проводишь с ним беседу, объясняешь ему, как нужно себя вести, если, допустим, это не под седацией, как надо после вести процедуры, что делать во время процедуры, то есть о чем задумываться, не о чем задумываться. То есть ты подготавливаешь пациента, особенно это очень хорошо видно на маленьких детишках, которым иногда приходится делать процедуру. Конечно, им не объяснить. Сейчас мы посмотрим тебе там по свидетельственному образованию, еще что-то. Ты им объясняешь. Сейчас мы тебе посмотрим животик. Давай вот посмотрим, ты будешь мне помогать в этом активно участвовать. И ты завлекаешь пациента, настраиваешь его. И вот это от этого получаешь удовольствие. Ну и, конечно же, когда пациент вылечивает, соответственно, приходит к тебе, говорит, доктор, вот вы знаете, вы все сделали классно. Ты так думаешь. Хорошо, только классно в карман не положишь. Ну что делать? Это даже не самое главное, потому что все-таки в медицине больше работает народ за какой-то энтузиазм. Да, 10 раз ты думаешь, а надоело это все в какой-то момент. Но потом все равно продолжаешь работать, потому что пациенты круглосуточно к тебе обращаются за вопросами и так далее. Поэтому тут это не самый главный вопрос.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Эндоскопист Герман в эфире программы «Изнанка» на Эхе Москвы. А с кем легче всего работать по вашему профилю?
С детьми. Дети очень быстро отходят от процедуры. Они моментально добродушнее становятся. К примеру, был такой случай не так давно. Проводил исследование маленькому мальчику лет 6. Процедура прошла моментально быстро, все хорошо. Мама была очень довольна, потому что ребенок долго мучился, боялись сделать процедуру, не подтвердился диагноз, который ему выставляли. Мама даже после процедуры от радости расплакалась, обняла там, все хорошо. Попрощались. Вдруг опять стучится в дверь, мальчик заходит и дарит маленькую игрушку. Мне говорит, спасибо, доктор, это вам.
Вот
такие моменты, на самом деле, они запоминаются. И ты их постоянно вот так в голове прокручиваешь, когда у тебя какой-то негативный настрой или как-то... Устал после работы, а ведь работаешь не в одном месте, поэтому это, скажем так, очень сильно стимулирует.
А кто чаще всего к эндоскописту обращается?
Как всегда говорят все эндоскописты и врачи, которые лечат все эти желудочно-кишечные проблемы, гастроэнтерологи, это очень нервные пациенты, это очень дерганные пациенты, которые болит живот, непонятно в каком месте, непонятно когда болит. То есть, я говорю, это 50% это психологическая помощь сначала, а потом уже проведение процедуры.
А все-таки про пациентов. Мужчины, женщины чаще, пожилые, помоложе?
Вот тут интересный вопрос. Раньше бы я бы вам сказал, что больше приходят пожилые. Но сейчас как-то наоборот стало все это дело тенденция к омоложению. То есть чаще приходят молодые пациенты, и, к сожалению, последняя тенденция – это именно выявление онкологических заболеваний, достаточно очень много, особенно заболеваний кишечника. Если раньше в рекомендациях стояло, что колоноскопии показаны всем после 45 лет, то сейчас, в настоящее время, я думаю, что эти сроки будут менять. То есть бывают пациенты, у которых найдены какие-либо полипы, какие-то новообразования в кишечнике, даже на уши намного. То есть онкология, она все-таки привилегирует. Сейчас стало очень мало, как ни странно. Может, это качество алкоголя улучшилось. Может быть, меньше стал народ, как извиняюсь, употреблять. Очень мало стало таких вот алкогольных язв. Пациентов. Очень часто бывают сейчас язвы, допустим, вызванные стрессорной реакцией. Ведь не секрет, что из-за стресса, а это патофизиологическая реакция, может образоваться, допустим, язва в животе. То есть это вот такие специфики пошли.
А у вас есть объяснение, почему заболевания этого профиля молодеют?
Кто-то сводит к тому, что уровень стресса увеличивается в населении, уровень жизни стал более такой, так сказать, бешеным темпом, потому что приходится больше работать, чтобы поддерживать уровень жизни. Кто-то связывает с качеством пищи, соответственно, то, что качество пищи ухудшилось. Особенно это заметно стало после 2014 года. Вот факторов много на самом деле. Кто-то связывает с наследственными факторами. То есть плюс надо ведь не забывать. Раньше просто выявлялись на поздних сроках, потому что не было, допустим, возможности проведения колоноскопии. То есть и уже выявлялось, когда делали открытую операцию, допустим, полостную, и выявлялся уже рак в последних стадиях, когда уже, допустим, операцию невозможно провести. Сейчас, кстати, диагностика молодеет. Плюс интернет, распространение информации, врачи стали больше назначать, то есть их стимулируют назначать это дело. Много факторов, которые влияют на это.
Герман, а я правильно понимаю, что эндоскопист, он не только, как вы сказали, издевается над пациентами и вставляет им эндоскоп в разные полости, но эндоскопист еще обязательно должен трактовкой поделиться по итогам обследования, то есть сразу дать заключение?
Нет, заключение ты должен дать сразу.
Ты
сразу же печатаешь, да? Трактовать — это уже твоя инициатива. То есть, понимаете, опять-таки специфика работы в частном центре научила меня, к примеру, объяснять пациентам, что, почему, как, из-за чего, соответственно. Это, во-первых, настраивает пациента к тебе с положительной стороны, да? Шанс, то, что пациент обратится к тебе второй раз, и третий, и четвертый, бывают пациенты, которые обращаются очень часто. Ну, раз в год, бывает, два раза в год приходит исследование. Поэтому это как бы все вместе идет. Многие эндоскописты, я знаю, по своему опыту, просто выдают протокол молча. Всего доброго, до свидания, как говорится.
То есть не обязаны объяснять, что...
Нет, не обязаны.
Это дальше, ты уже идешь к терапевту, который может посмотреть на эти бумаги и уже сделать какой-то вывод.
Да.
Насколько сложно бывает, вот действительно, покопаться во внутренностях человека, увидеть что-то и потом сообщить, что, например, вы знаете, у вас онкология?
На самом деле, диагноз онкология выставляется только при подтвержденном гистологическом исследовании. То есть, допустим, если клинический опыт твой подсказывает, да, это онкология, скорее всего. Но я все равно после обследования никогда не буду говорить, что пациент, вы знаете, у вас такой-то диагноз. Я постараюсь взять материал на гистологическое исследование для того, чтобы гистологи уже подтвердили его. Конечно, морально ты подготавливаешь пациента к этому вопросу. Ты говоришь, вот знаете, вот есть подозрение у вас на такой-то диагноз. Часто очень ссылаюсь на то, что да, я могу ошибиться. Пусть я лучше 10 раз ошибусь, но мы с вами перепроверим это дело, потому что медицина не та профессия, которая у тебя написана все от А до Я. То есть не всегда ты можешь соблюдать все вот эти рекомендации, потому что они на то и называются рекомендации, то есть они носят рекомендательный характер. Сколько было случаев, когда не совсем стандартные ситуации происходят. То есть очень много бывает, когда пациенты начинают сразу же истерику впадать. То есть и ведь ни в каких учебниках не написано, как вести в данный момент с пациентом. Ты же не можешь ему нарубиться.
Эмпирическим путем все, да, конечно.
Да, то есть это все именно вот таким способом.
Вы какой-то собственный учет ведете? Сколько через вас пациентов прошли и сколько людей вы вылечили?
Ну, первое время я, честно скажу, вел учет. Потом уже перестал учет вести, потому что работаешь не в одном месте, соответственно, как я говорил, я вообще работаю в пяти, по сути говоря, местах. Часто очень это все теряется. Ты не знаешь, вот в одном месте, допустим, ты можешь провести за год в районе там тысячи исследований, в другом месте чуть меньше. Это плавающее. Единственное, что могу вам сказать, что эндоскопия – это очень часто сезонная процедура. Чаще всего, конечно, всякие желудки обостряются у пациента. Это в осенний-весенний период. С одной стороны, это нарушение диеты, когда начинаются шашлыки, когда начинаются фрукты, овощи, алкоголь. Ближе к Новому году, соответственно, это начинается тоже по злоупотреблениям, то есть больше пациент начинает кушать. Очень часто они реагируют на изменение погоды. Допустим, осенью начинается слякоть, дождь, соответственно, пациенты начинают хандрить, от этого у них воспаляется слизистая желудка, допустим, они чувствуют боль, соответственно, обращаются к гастроэнтерологу, то есть так же, как и гастроэнтерологи, это сезонная профессия.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо», и это программа «Изнанка», программа о профессиях. На мои вопросы сегодня отвечает эндоскопист Герман. Насколько обследование у эндоскописта в России, ну и у вас, в Свердловской области, доступно? То есть, если мы говорим, например, про бюджетное какое-то медицинское учреждение, надо ли записываться за месяц? Если это частная клиника, надо ли, не знаю, платить какие-нибудь там десятки тысяч рублей, чтобы получить хорошего специалиста и грамотный анализ?
На самом деле, с доступностью все не очень. очень хорошо в регионах, особенно если связываться с поликлиникой, потому что механизм, как это все происходит. Пациент обращается к терапевту, терапевт должен выдать направление уже к специализированному врачу, к примеру, врач-гастроэнтеролог. Гастроэнтеролог, соответственно, тебе выдает направление на проведение данной процедуры, а дальше стоит очередь. То есть и как в течение там очереди ты можешь попасть, это может быть через месяц, это может быть через две недели, то есть тут так повезет. Конечно, есть неотложная помощь, когда острая боль, соответственно, есть ряд бюджетных мест, специально выделенных для того, чтобы, допустим, принять пациента по неотложности, подозрение на язву желудка. Следующий момент. Если это частный центр, в частный центр ты можешь записаться, позвонив по телефону, через сайт, это достаточно быстро происходит, и запись ведется в течение там недели. То есть бывает может даже на следующий день попасть на обследование. То есть это оперативнее. Есть учреждения, допустим, в одном из учреждений, где я работаю, это госпиталь МВД, с записью попроще, потому что там контингент аттестованный, соответственно, им уже не нужно проходить вот эту всю мороку с ОМС. Они сразу же обращаются к доктору и выдаются направление.
С технической точки зрения, насколько больницы в России совершенны по вашему профилю, государственные учреждения и частные клиники?
Все зависит от вливания бюджета. Есть поликлиники, в которых не очень хорошее оборудование, есть поликлиники, в которых современное и хорошее достаточно оборудование, то есть диагностическое. В некоторых частных центрах достаточно хорошее оборудование с очень хорошими анестезиологами, с хорошими опытными врачами.
Что вы вкладываете в понятие хорошее оборудование? То есть я могу себе представить, что хорошее оборудование — это либо то, которое дает хороший действительно анализ, показывает хорошую картинку, либо это просто по своим габаритам какое-то очень компактное, маленькое. И, например, в какой-то городской клинике, государственной больнице, там вам будут вставлять трос какой-нибудь или кабель гигантский.
Ну, по аналогии приведу пример. Это, допустим, как вот мы возьмем с вами Mercedes, да, допустим, какой-нибудь S-класса, и возьмем какой-нибудь Lada Granta.
Ой.
По идее, это машина. Да, по идее, это машина. И вы, и я можем доехать с вами от точки А до точки Б без проблем. Но комфорт, который вы получите от этого, будет совершенно разный. Согласитесь, если в Мерседесе вам еще предлагается зачастую водитель, то в Ладе-Гранте максимум, что это может, это Яндекс.Такси или еще что-то такое. Очень часто, понимаете, разрешающая способность оптики, качество картинки, которое вводится на экран, и зачастую, конечно, больницы, особенно городские больницы, ну, стараются экономить, покупают, так сказать, базовый набор, в который подразумевает себе базовый там колоноскоп, к примеру, зачастую даже очень фиброскоп, то есть когда ты смотришь не в монитор, а в маленькую дырочку, или, к примеру, базовый какой-то эндоскоп, где ты видишь данные экране, но разрешение у тебя будет не 4К, как говорится, а будет разрешение там 720 на 720 или там 1080. Ну, то есть, когда у тебя картинка не такая четкая. А ведь работа именно анестезиописта – это то, что ты заходишь, и ты это описываешь. Потом на листе бумаги ты можешь прикреплять это видеофайл к этому делу, ты можешь прикреплять какие-то фотографии. Это уже более для уточнения. Для уточнения других врачей, для уточнения гастроэнтерологом.
Ну, то есть первично у эндоскописта это все-таки текст, а потом уже дополнительный. Либо снимок, на котором видна патология, либо видео, да?
Да, да, потому что текст является медицинским документом. Фотография – это все-таки фотография. То есть зачастую доктор, который, допустим, не специализируется на данной стезе, его не особо интересно. Но вот есть язва, какая ему разница, как она выглядит.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Эндоскопист Герман сегодня гость программы «Изнанка» на Эхе Москвы. Про пациентов вас хочу спросить. Вы же молодой, да? Вам 28 лет.
Да.
Пациенты не сомневаются в вашей компетенции?
Знаете, это такой спорный вопрос, потому что очень часто, я поначалу, если честно, как, наверное, любой специалист, наверное, обижался на это дело. Ну да, как так. Со временем ты уже к этому относишься спокойно. Ты делаешь свое дело, пациент видит, что ты грамотный врач, что ты можешь построить общение, что ты хорошо трактуешь, что ты не ошибаешься. И зачастую сарафанное радио, конечно, работает в городе. К тебе приходят пациенты, вы знаете, вот там 2 года назад там Иванов, к примеру, у вас проходил. Ты, конечно, киваешь головой, говоришь, да, конечно, помню. Кого-то ты помнишь, кого-то ты, конечно же, не помнишь. Но сарафанное радио работает очень хорошо. Плюс сейчас очень стало развиваться такие вещи, как отзывы. Пишут отзывы в интернете про врачей. Иногда это положительные отзывы, иногда это отрицательные отзывы. Но, в принципе, я считаю, что даже самим врачам это полезно иногда почитать, чтобы понять, где ты сделал ошибку, где ты не сделал ошибку.
На что пациенты жалуются, могут пожаловаться, если они пришли к эндоскописту?
Могут пожаловаться, первое, соответственно, на саму процедуру, потому что процедура, как вы понимаете, мучить людей не самая приятная. Второй момент. Пациентов очень часто, особенно пожилых, не удовлетворяет, что ты не назначаешь лечение. Тебе приходится объяснять, что этим занимается тот же самый терапевт, этим занимается тот же самый гастроэнтеролог, колопроктолог и тому подобное. Бывают жалобы уже специфические, допустим, на саму больницу или на центр, допустим, очередь там записаться, к примеру, в государственных очень часто поликлиниках, в основном все жалобы и все отзывы идут на очереди, то есть то, что не могут попасть на обследование. Сейчас, конечно, все становится, старается минимизировать этот путь, но периодически все равно происходят сложности. Иногда пациенты жалуются, приходят, допустим, неподготовленные, то есть ты заходишь, делаешь процедуру, видишь, что пациент не подготовлен к процедуре, приходится выходить, ты им объясняешь, что есть ряд правил, по которым нужно подготавливаться, это должен объяснить доктор, который направил, а если пациент обращается самообращением, допустим, частный центр, то есть материалы. Чаще всего на сайтах центра, да и плюс в интернете. Сейчас везде расписаны схемы подготовки, допустим, той же самой колоноскопии, гастроскопии. То есть
мы говорим о том, что, например, ели недавно, клизму не сделали.
Да, примерно так.
А это можно потом решить на месте? Ну хорошо, вот я перекусил перед тем, как к вам пришел. Вы говорите, у вас полный желудок, это не пойдет. Я два пальца в рот засуну, и через 10 минут я буду готов. Так это не работает?
Чаще всего два пальца в рот не помогает, допустим.
Я буду стараться.
Даже если будете стараться. То есть, ведь, к примеру, даже вот когда по неотложности поступает пациент хирургического профиля, он же не всегда подготовлен к операции. Соответственно, вставляют желудочный зонд, промывают желудок, то есть это специальная процедура для того, чтобы ты со всех стенок все это дело отмыл, то есть для того, чтобы визуализировать какой-то дефект получше. Поэтому два пальца вот часто очень совершенно Алексей не помогает.
Клизма на месте нет, не получится сделать?
Чтобы сделать колоноскопию, это вам надо очень хорошо и долго делать клизму на месте.
Оставим эти подробности. А вам как с этим совсем работается? Вы вставляете зонд, вы видите, как у человека начинаются спазмы, какие-нибудь слюни льются. И чего? И как вот к этому привыкнуть?
Наверное, как в любой профессии. Поначалу, конечно, ты обращаешься на это. Не больно ли пациенту или еще что-то. То есть, конечно, в дальнейшем ты тоже на эти моменты обращаешь. Но ты относишься к этому уже с профессиональной точки зрения, то есть ты не воспринимаешь, допустим, когда делаешь ту же самую гастроскопию,
да,
ты не обращаешь внимания, идти за выражение, что он бьет тебе на руки. То есть такого нет. То есть ты делаешь. То есть
у вас в голове какая-то миссия высокая, да? Вы понимаете, что это все не напрасно, это не просто издевательство, а это вот ради блага конкретного человека.
Во время процедуры, если честно, я об этом не задумывался. Угу. Моя задача во время процедуры быстро и безболезненно это провести процедуру, не упустить чего-либо. И, конечно, наблюдать за реакцией пациента, чтобы не произошло осложнений каких-либо, связанных там, с введением, там, с выведением эндоскопа. Конечно, запах там изо рта может быть не очень хороший. Это бывают неприятные моменты совершенно, то есть связанные, допустим, во время колоноскопии. Но это уже как бы специфика. То же самое, как я думаю, у вас. Не со всеми людьми приятно общаться.
Но надо работать со всеми, да.
Да, со всеми, поэтому ты работаешь, делаешь свое дело.
Эндоскопист Герман из Екатеринбурга сегодня гость программы «Изнанка» на Эхе Москвы. Если вы хотите принять участие в следующих эфирах нашей программы, пришлите мне заявку на почту изнанка2019@gmail.com. Сейчас в эфире «Эхо» будут новости и реклама, и через несколько минут мы вернемся.
Секреты профессии в программе «Изнанка». Эхо Москвы представляет программу «Изнанка».
Эфир «Эхо» продолжается. Это программа о профессиях. Меня зовут Алексей Нарышкин. На мои вопросы сегодня отвечает эндоскопист Герман.
Были ли когда-нибудь сложности, когда мужчины приходили на колоноскопию, и вы им вставляли в задний проход зонд?
Конечно, были сложности.
То есть вы понимаете, почему я спрашиваю конкретно про мужчин? Потому что, да, мне кажется, мужчины на этой теме повернуты чуть-чуть.
Говорил, что работал на зоне.
Да. Соответственно... да это же вообще все. Сделали такое, то ты опущенный.
Да.
Не дай бог, кто узнает.
Конечно, его степень восприятия информации зависит от того, насколько он сейчас злой, насколько в каком состоянии находится и так далее, да? Но ты все равно стараешься объяснить, что данная процедура нужна, требуется, потому что начал, к примеру, доктор, или, допустим, есть подозрение на что-то, что в данный момент твоя задача не опустить его. А как ни странно, на самом деле все делают сноску, заключенные относятся к этому делу наоборот. Очень уважительно, когда доктор их осматривает, когда им оказывает помощь. Ни разу не было за себя, да, сколько там работал, чтобы тебе кто-то нахамил, тебе кто-то нагрубил, хотя личности там бывают разные, соответственно. Поэтому выдерживают, да, наверное, про себя матерятся.
Рабочий день. Как у вас выглядит?
Я просыпаюсь, соответственно, кофе обязательно, это самый важный момент. Едешь на работу, на работе смотришь план, который тебе нужен делать. Если это частный центр, бывает, ты сначала едешь в частный центр, потом основное место работы, график сменный. То есть ты в частном центре, ты уже заранее знаешь свою запись. В государственной клинике, допустим, в госпитале МВД, ты уже примерно план узнаешь, когда ты приходишь на место. То есть ты знаешь, сколько у тебя сегодня обследований. Ты смотришь, чтобы были подготовлены эндоскоп, подготовлена аппаратура. Чаще всего ты приезжаешь ближе к самому обследованию, приглашаешь пациента. Ведь на кого-то требуется 10 минут, на кого-то требуется 5 минут, на кого-то еще меньше, на кого-то еще больше. То есть все зависит от того, допустим, как у тебя долго идет опрос пациента. Если сложности, допустим, во время проведения, допустим, не всегда процедура проходит гладко. Иногда ты приходишь, тебя уже пациенты там ждут с этими вопросами. То есть первым делом ты начинаешь отвечать на вопросы. Очень часто, конечно, юридически это не совсем правильно. Я всегда пациентам даю номер телефона, то есть личный, чтобы они могли обращаться. Иногда утро твое может начаться и в 3 часа ночи, когда тебе пациент позвонит и задает вопрос. Доктор, вот у меня болит то-то, что делать? Конечно, это не является как таковой консультацией. Юридически не имеет врач права проводить такую консультацию. Но чисто по-человечески подсказать, что делать, как сделать, куда обратиться. Но я считаю, что так нужно делать.
Не бывает ли эндоскописту обидно, что лавры часто достается хирургам, которые режут, удаляют что-то, потом зашивают пациента после уже того, как вы вот выявили какое-то заболевание, какую-то патологию?
Иногда бывает. Очень часто пациенты приходят негативно настроенные, то есть начинают дерзить тебе, грубить. Но, как я всегда говорю, что после процедуры все пациенты становятся шелковые, добродушные, всегда с тобой мило общаются. Если до этого, до процедуры он, допустим, тебя хамил, то после процедуры он, соответственно, с тобой уже, да, доктор, конечно, доктор.
Ну, конечно, после того, как вы измывались над ним и все, и внутрь изучили.
Да, да, очень часто ты видишь пациентов, которых ты, допустим, не помнишь совершенно, они говорят, знаете, доктор, вот я у вас делал год назад процедуру, все прошло так быстро, спасибо вам большое. Хорошо, спасибо.
Самое неприятное, что может произойти у эндоскописта на работе?
Как у любого другого врача, это какое-либо осложнение. То есть тот же самый анафилактический шок, при течении, может быть, 50 лет стажа, но анафилактический шок, допустим, пациент может дать любого. То же самое язва может закровить у любого врача.
Умереть у вас может пациент? Ну, не у вас, хорошо, у эндоскописта. Может пациент умереть на столе?
Вообще эндоскопия является, как бы, считается малоинвазивной процедурой, но были случаи, к сожалению, да.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
В эфире «Эхо», программа о профессиях. И у меня сегодня в гостях эндоскопист Герман. Самые такие бредовые вопросы, искаженные представления о вашей специальности, мифы. Вы можете их вспомнить и развеять?
Ну, самое частое, с чем обращаются пациенты, говорят, доктор, когда вы мне будете кишку засовывать, она насквозь не пройдет. Это все считают, что обязательно должен врач насквозь пройти. Второй миф, соответственно, когда доктор берет биопсию, к примеру. Очень часто пациенты отказываются от биопсии, даже не из-за того, что биопсия чаще всего платная, а из-за того, что боятся, что это обострит заболевание, допустим, если на новообразование ухудшит прогноз его. Третий миф, который бывает. А доктор, а вы ничего не забыли у меня внутри?
А то есть ощущение, да, чего-то такого?
Да, такое бывает. Часто. Но это не миф, это, конечно, субъективно, потому что человек не настраивается на процедуру. То есть часто пациентам кажется, что не хватает воздуха, то есть начинается паническая атака во время процедуры.
Пациентов с коллегами обсуждаете?
Ну, обсуждаем, но обсуждаем с точки зрения профессиональной. Допустим, требуется, допустим, консультация гастроэнтеролога.
Да.
Зачастую, ведь есть такое даже выражение, что гастроэнтерологи – это собратья эндоскопистов, потому что часто работают в паре. То есть иногда ты приглашаешь гастроэнтеролога во время процедуры, чтобы посмотрел, оценил. Соответственно, вот в одном из центров, в консилиуме, где я работаю в нашем городе, крупный медицинский центр, я приглашаю очень опытного врача-гастроэнтеролога, чтобы она оценила тоже, посмотрела локализацию, то есть для того, чтобы ей было легче собственно, уже лечить. Врачи всегда должны работать в группе, то есть это должна быть целостная команда. А чтобы там обсудить, допустим, ой, я там такого-то пациента противно посмотрел, нет, этого не происходит. Потому что у всех таких пациентов много, и если тратить время на обсуждение всех этих пациентов и акцентировать внимание, то...
Ну смотрите, а так просто, чтобы немножко какой-то стресс снять, например, вот вы провели обследование, заходите в ординаторскую, по-моему, так это называется, и говорите, представляете, пришел вот такой сейчас ко мне бизнесмен, важный, костюм, укладка, я не знаю, часы, мер стоит за окном, и я ему как вставил вот это, и он мне все засрал.
Нет, такого не происходит.
Ну, слава богу.
Конечно, если бизнесмен тебе подарит после этого Мерседес, да, конечно, ты можешь забежать в ординатор, сказать, ребята, сегодня я поеду не на Ладе Гранте домой, а поеду на Мерседес. Но такого, к сожалению, не происходит.
Есть ли, кстати, вообще сообщество какое-то эндоскопистов?
Да, и международные, есть и российские, соответственно. Есть много очень сайтов, посвященных эндоскопии. То есть, пример один из таких неплохих, очень современных сайтов при помощи компании Олимпус сделан. Это Endexpert, например, где постоянно проводят всякие вебинары, где проводят различные конференции. Плюс зачастую эндоскописты внутри города так или иначе друг друга знают. Не так уж и много таких врачей, так же, как и тебя знают гастроэнтерологи. То есть, на самом деле, медицинский мир, он достаточно узкий. Касаемо меня, у меня просто самые симметрические семьи, то есть у меня есть профессор, то есть тоже фамилия, так сказать, в городе известная. То есть тоже зачастую с этим пациентом спрашивают, а вот извините, а у вас отец не такой-то, такой-то? Да, он, допустим, говоришь. Так вот.
Профессиональный юмор у эндоскопистов. О чем вы можете пошутить? Вот что-то такое специфическое.
Ну, зачастую касаемо тех вещей, которые ты достаешь.
Ну, например?
Из человека. Ну, например, я вам говорил уже, зубную щетку доставал. Зачастую очень часто достаешь. Был такой случай. В одной из больниц, когда еще не был эндоскопистом, был хирургом. В интернатуре поступала часто пациентка в приемный покой. Ее называли морковка. Потому что один раз она поступила с инородным телом прямой кишки в виде морковки. Через какой-то промежуток времени она поступила с инородным телом опять в виде морковки уже большего диаметра. И она так на моей памяти раза 3-4 поступала. Соответственно, когда ты уже заходишь в приемный покой, а тебе говорят, а там морковка опять поступает. Соответственно, кроме как юмора, это, конечно, не вызывает.
А вредные привычки у эндоскопистов? Какие-то характерные, профессиональные?
Как и у всех, курение, алкоголизм, наверное, скептический взгляд на разные вещи. То есть, как и у всех узконаправленных специалистов, которые, допустим, иногда ты критикуешь кого-то, иногда ты, наоборот, понимаешь, так, вот здесь я не доглядел, значит, я такой-то, такой-то. То есть, как таковой, как у всех людей. Мы же тоже люди.
Ну да.
Просто любим издеваться над другими людьми.
Профессиональные заболевания у эндоскописта?
Гастрит.
Да ладно, ничего себе. Да. Почему?
Сам постоянно с этим делом мучаюсь, но я не пойду на эту процедуру.
Да ничего себе, а как это так? Это, нет, вы не пойдете, может быть, вы сами можете себе сделать это?
Ну, это было бы очень интересно, нет, наверное, получил бы какую-нибудь премию за это, но такое практиковать я не буду. На самом деле, без шуток, если говорить, самые тяжелые пациенты – это врачи, потому что зачастую у тебя не хватает времени на то, чтобы за собой наблюдать, то есть... Ты, конечно, понимаешь, что у тебя может произойти. То есть ты понимаешь, что у меня обострился там гастрит, панкреатит. То есть ты это лечишь, конечно. Но тратить на время, допустим, идти делать такую процедуру, ну, это надо силу воли, это надо собраться. Тем более ты уже знаешь подноготную, как это все происходит. Ну, соответственно, это намного тяжелее. Ну, я вот там, к примеру, морально еще только собираюсь это делать.
А вообще к эндоскописту надо ли захаживать периодически, если ничего не болит?
Надо, к сожалению, идти, потому что зачастую разные болячки протекают без симптомов. Те же самые там дивертикулы, те же самые полипы. В молодом возрасте особенно это протекает бессимптомно. А в пожилом, когда уже появляются какие-то признаки, допустим, они еще что-то все равно направляют. Ну, как я уже говорил, есть рекомендации, что после 45 лет, то есть всем рекомендовано хотя бы хоть раз в жизни пройти колоноскопию. Это может по седации быть. Я всегда пациентам объясняю, что если есть возможность делать колоноскопию по седации, то колоноскопию лучше делать под седацией. Потому что тут хотя бы риск наркоза как-то обусловлен. К примеру, процедуру ФГДС.
Это что такое?
Наркоз, ФГДС – это гастроскопия, когда ты желудок смотришь. Как процедуру ФГДС, к примеру, я считаю, что давать наркоз не стоит, потому что риск осложнения от наркоза бывает даже больше, чем риск от самой процедуры. Сама процедура ФГДС занимает там 1,5-2 минуты, условно говоря. От наркоза нужен пациенту отходить, ему нужно обследоваться перед наркозом обязательно. Это удлиняет немного путь, и зачастую пациенты, которые хотят делать под наркозом процедуру ФРДС, приходят, а им, допустим, терапевты противопоказания выставляют для проведения под наркозом.
Слушайте, ну вы говорите, что даже молодым надо приходить к эндоскописту в профилактических целях. Ну а как это будет выглядеть? Вот я у вас оказался, я говорю, а давайте, Герман, вы мне во все щели все засунете и посмотрим, чего вдруг обнаружится.
Желание пациента закон.
Не, но целесообразность должна какая-то медицинская быть.
Да, вот, но моя объяснение так. Первым делом это, конечно, клиника признаков латинского языка, то есть клинические проявления. То есть чем отличается врач? Потому что он выставляет те или иные показания. Не бывает того, что, как говорится, ничего не болит. Если у вас ничего не болит, значит, вероятнее всего, вы уже мертв. Ты общаешься с пациентом, ты наводящими вопросами выставляешь диагноз или не выставляешь диагноз, подтверждаешь его. А уже остальные методы обследования, это является ДОП. То есть для того, чтобы подтвердить свой диагноз, свои догадки. То же самое с эндоскопией. Не обязательно вам надо делать в данный момент колоноскопию и бежать глотать трубку. Не обязательно. Вы можете прийти, задать вопрос, вам на него специалист ответит, что да нет, у вас нет показаний. Можете направить просто на УЗИ в душевую полость, то же самое. Поэтому этим должен заниматься доктор, который выставляет показания. Ну а если, допустим, пациент уже просто планово регулярно обследуется, допустим, уже не первый раз делает ФБДС, приходит для планового обследования уже самостоятельно, без направления доктора, пожалуйста, если проводишь обследование, соответственно, если что-то выявляешь, опять-таки рекомендую, когда обратиться.
А есть ли у вас какие-то профессиональные ритуалы, граничащие с суевериями? Ну, например, в рабочий кабинет, не знаю, заходите только с левой ноги, если с правой, то вот там все будет сегодня плохо, грязно и прочее.
Это как у людей написано, рабочая сторона.
Ну, примерно, да, 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 да.
На самом деле нет таких прям примет. Часто очень пью кофе. Фанат кофе. Поэтому, соответственно, после обследования я часто выпиваю кушку кофе, расслабиться, так сказать. Ну и дальше в бой.
А сколько в день пациентов у вас получается в среднем?
Если суммарно брать и хирургические приемы, и, допустим, манипуляционные какие-то, то может больше 20-25 пациентов.
Ого.
По-разному бывает. То есть, ведь ты с одного места едешь в другое место, соответственно, после этого едешь в другое место. Самое большое количество частных срезов. Гастроскопия у меня было 21 за день. После этого ты едешь, допустим, на вечернюю смену хирурга. Соответственно, там тоже может человек 10 записано быть в частный центр.
А денег сколько получаете в месяц?
Суммарно или по центрам? Если суммарно...
Суммарно, да.
Ну, тут, видите, все зависит от того, какой регион. Потому что зачастую зарплата эндоскописта и хирурга зависит от регионов. То есть в Москве и в Питере это одни цифры, это в районе там, от 120 там, до бывает больше даже. В регионах типа Екатеринбурга, то тут намного цены уменьшаются. То есть основное место работы это где-то в районе там, 70. Если, ну это уже просто ставка, как говорится, да. Если частные центры, то все зависит от записи, конечно, потому что ты получаешь определенный процент. В частном центре от манипуляции. Ну, к примеру, вам средний процент, который получает средний, как бы, деньга на руки от одной процедуры ФБДС, это где-то в районе там, 400 рублей примерно врач получает. Ну и, соответственно, дальше вы уже калькулируете. Допустим, у вас было месяц 100 обследований в частном центре. Ну, соответственно, ты высчитываешь свою зарплату.
Ну, то есть в районе 100 тысяч у вас выходит?
Ну, наверное, да.
Меньше. При том, что вы вот на 5 работах, у вас выходные есть?
Нет, 7 на 7.
Да ладно?
7 на 7. И зачастую очень даже не хватает времени на семью.
Ого. Слушайте, я вас сейчас отвлекаю от работы?
Нет.
Ну, вам...
Я, так сказать, с коронавирусом, немножко я уменьшил количество частных центров, так сказать. Вот. Поэтому сегодня вы не отвлекаете меня.
Жуть какая, слушайте, про график вы сказали. Страшные сны бывают? Вообще работа снится?
Работа никогда.
Никогда?
Вообще никогда.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Эндоскопист Герман сегодня гость программы «Изнанка» на Эхе Москвы. Профессиональные мечты, они у эндоскописта про что, о чем?
Как у любого человека, наверное, мы же тоже, в принципе, люди. О деньгах, о здоровье, о семейном счастье и тому подобное.
А какую-нибудь клинику свою хотели бы в перспективе иметь?
В перспективе мы с старшим братом своим раздумываем над данным вопрос, благо, у родственников есть крупная стоматология, тоже есть опыт есть в организации данных процессов. Поэтому, конечно, в перспективе хотелось бы. Но тут уже специфика, так сказать, организация — это крупные деньги, достаточно крупные деньги. Если говорить по Екатеринбургу, то только, допустим, покупка помещения, нормального большого помещения, это больше 20 миллионов, условно говоря. Плюс это, соответственно, оборудование, это зарплатный фонд, и, конечно, это делается все не из-за последних денег, то есть это должно быть крупное вливание.
Ну, какие-то, да, меценаты, олигархи, с ними, наверное, проще.
Да, конечно, да. То есть поэтому, собственно говоря, вот у нас крупный центр, очень один на Урале, это УГМК, например. То есть это принадлежит крупному концерну, то есть заводу, который, соответственно, может выливать эти деньги в медицину. Ведь медицина чем хороша с тем же самым зарубежом? Потому что в нее есть вливание. Врачи есть и там, и здесь. Хорошие, плохие, опытные, неопытные. То есть люди, они везде примерно одинаковые. Просто все зависит от финансирования, конечно же. Это зависит также от покупки оборудования, это зависит от расходных материалов, это зависит даже от комфорта пациента. Или пациент приходит в поликлинику с обшарпанными стенами, или пациент приходит в комфортную клинику, где есть удобный диванчик, где у них есть там место, где может, условно говоря, отдохнуть и так далее после процедуры. То есть это все вот связано.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Женщины и мужчины в профессии, эндоскопист, кого больше и кто работает лучше?
Мужчины больше, работают лучше женщины.
Почему?
Потому что зачастую женщины в меру своей специфики психологической, у них, да, более рассеянное внимание, но они замечают какие-то мелочи, которые может мужчина, допустим, не обратить внимания. Плюс женщина, конечно, может лучше расположить в себе. Допустим, все приходят хмурые, злые дети на процедуру. Им сейчас будут засовывать трубки в те или иные места. А когда перед тобой там красивая девушка, соответственно, конечно, он не будет ей грубить. То есть в этом...
Ну, послушайте, перед красивой девушкой, опять же, блевать как-то, мне кажется, сложнее, чем просто перед Германом.
Поверьте, блевать вам будет одинаково. Что перед Германом, что перед красивой девушкой.
А до какого возраста эндоскописты обычно работают?
Пока позволяют руки, я считаю. Вот понимаете, опять эта специфика, так же, как и хирургической профессии, а эндоскопия, надо понимать, хирургическая профессия. Вот если терапевт может работать до того момента, пока голова соображает, к примеру, у кого-то бывает в 70 лет голова соображает, у кого-то бывает уже в 50 лет не соображает, то хирург должен остановиться ровно в тот момент, когда он понимает, что все, у него уже реакция рук становится хуже, да, голова у него может соображать очень хорошо. Я помню маленькую историю, опять-таки, один из моих учителей, как раз таки на зоне, он очень качественный, классный, высококвалифицированный хирург, но уже был в возрасте. То есть, и он нам в свое время, молодым докторам, которые только пришли, считайте, после института, после институтуры, говорил: нет, я не буду оперировать, я вам подскажу, как делать тут, но сам я не буду делать, потому что реакция рук уже не там. То есть всегда надо вовремя остановиться. Зачастую, к сожалению, в нашей профессии и с нашими такими моментами не всегда могут доктора вовремя остановиться. Но и надо понимать, что пенсии в нашей стране маленькие, поэтому все хотят слушать. Как говорит Александр Глебович Невзоров, за бесплатно я не работаю.
Если, представим, вам запретят по той или иной причине заниматься эндоскопией, вы что будете делать, как будете зарабатывать?
На самом деле интересов у меня много. К примеру, начиная от того, что можно выбрать самые простые пути, это, допустим, поменять профессию, там, то же самое медицине, переучиться на какого-то специалиста, на УЗИ, допустим, да. А если говорить шуточно, то к вам, Алексей, приду работать, пожалуйста.
Приходите.
Поработать. Если говорить уже без шуток, то, понимаете, ведь мое мнение такое, что если человек целеустремлен, если человек знает, к чему идет, и есть цели, допустим, там, обеспечить семью, обеспечить там, себя, то работу можно найти любую. Любая работа, которая приносит деньги, ну, конечно, легальная работа. Это победители не судят, как говорится. Поэтому я много кем работал. В свое время, помню, даже газон укладывал, и не считаю, что в этом что-то зазорное есть. В свое время улицы подметали, помню, ничего в этом плохого не было. всегда должен быть какой-то опыт. И опыт приходит. То есть я в этом плане не боюсь работать.
Спасибо огромное. Эндоскопист Герман был сегодня героем программы «Изнанка». Если вы хотите принять участие в следующих эфирах нашей программы, пришлите заявку на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, кем вы работаете, из какого вы города, и обязательно добавьте ссылки на ваши социальные сети. Аудио и текстовые версии этого и предыдущих выпусков вы можете найти на сайте echo.msk.ru, а подкаст есть на YouTube-канале «Эхо Москвы». У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. Всего доброго.
Секреты профессии в программе «Изнанка».